Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы сегодня в Льялово. Это, ну, фактически Москва, потому что прямо возле Зеленограда, хотя от Московской кольцевой дороги несколько десятков километров. В Льялово из Зеленограда от станции Крюково мы и приехали на 127-м автобусе до Нижнего Льялова. Ну и, собственно, Нижнее Льялово, оно прямо в Льялово и находится.
Начнем мы, наверное, наш разговор с того, что Льялово – это место, откуда начинается история изучения одной из самых интересных археологических культур, значит, нашего региона, Льяловской культуры эпохи неолита. Эта культура существовала так примерно 6-7 тысяч лет назад. Я даже не знаю, какой привести пример, что в этот момент еще существовало. Но скажем так, что в этот момент там в Месопотамии только Иерихон, ну, рядом Иерихон, там всякое такое, в Месопотамии только-только первые города-государства зарождались. А вот у нас тут в северном Подмосковье жили симпатичные люди, которые, судя по всему, были откуда-то с севера современной России. Их исследовали археологи. Вот, например, замечательный археолог Александр Витальевич Уткин исследовал льяловскую культуру. Эта культура уже имела керамику, то есть у этих ребят уже было какое-то земледелие, возможно, может, очень ограниченное. У них была ямчато-гребенчатая керамика. Это когда на керамическом сосуде при лепке делают такие ямочки-гребешки, узор. У него есть и эстетическая сторона, да, он, с одной стороны, очень красивый, с другой стороны, такие ямки позволяют лучше пропечь керамику. Сразу скажем, что те ребята, которые в период неолита жили в окрестностях Льялова, делали ямочно-гребенчатую керамику, охотились на уток, рыбачили, занимались всяким собирательством и, возможно, немножечко земледелием, а также рыболовством, они не знали, что живут в Льялово. Они не знали, что они на берегу реки Клязьмы. У них явно были другие названия. Говорили они на каком-то совсем другом языке, а языке мы их не знаем. Считается, что их язык родственен был языкам современных саамов. В общем, это очень древняя история, о которой известно очень мало. Но, тем не менее, благодаря тому, что первый памятник этой культуры исследован здесь, культура получила такое вот название Льялово.
Откуда... Да, и она достаточно известная. Мне кажется, даже в учебниках школьных где-то упоминается льяловская культура.
Да. Так вот, откуда название Льялово? Происходит она, по основной версии, и, я думаю, единственной, от фамилии владельцев, князей стародубских, льяловских. У нас все почему-то думают, что Рюриковичи – это вот только семья Ивана Калиты и дальше, да? А на самом деле этих Рюриковичей сотни и тысячи по русской земле ходили, у них было много разных династий, семей, подсемей, ветвей. И вот одна из ветвей князей стародубских, правивших когда-то стародубским княжеством, которое на Клязьме, получил название Стародубско-Льяловский, потому что жил да был когда-то князь в 15 веке Константин Федорович по прозвищу Льяло. Русские люди очень любили давать прозвища, связанные, может, с внешним видом или там с какими-то особенностями характера. Вот конкретно Константин Федорович Льяло, судя по всему, имя получил, потому что у него был нос какой-то формы. Потому что Льяло по-древнерусски – это носик у рукомойника. Вот было даже когда-то Льяловское княжество. Но не спешите думать, что вот оно находилось здесь. Оно находилось во Владимирской области современной, а просто по фамилии владельцев село получило название Льялово. Льяловский род угас уже в XVI веке, поэтому в дальнейшем село меняло неоднократно хозяев. Оно впервые упоминается во времена Федора Ивановича в конце XVI века. Известно, что в этот момент владели этим селом сразу несколько человек. Один из них — это князь Буйносов-Ростовский, тоже Рюрикович. Другой — князь Иван Стародубский и Василий Головин. То есть, судя по всему, это село было на несколько частей поделено, и разные владельцы, как с долевыми квартирами бывают, разные владельцы потом куда-то передали свое имущество. В любом случае, Льялово был достаточно крупным населенным пунктом, но при этом деревней, потому что церкви в нем не было. Церковь была на другом берегу Клязьмы.
И ну, сейчас церковь есть.
Сейчас церковь сказать, есть. Красивая. Она да, появится позже. В 17 веке принадлежало село семье Головиных, а потом стало принадлежать семье Рамадановских. Вот такой был Григорий Петрович Рамадановский, деятель эпохи Смуты и первых Романовых. Владел он достаточно долго, была у него хорошая должность, он руководил судным приказом. И в селе он построил церковь первую. Первая церковь была деревянная, ну, как это водится, церковь многократно перестраивалась. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Ну, она чудесная, совершенно такой тип усадебного храма, с одной стороны, но вот она просто замечательная, так мне нравится.
Ну, современный вид она приобрела в начале 19 века, то есть долгое время в Льялове постоянно строились и перестраивались деревянные храмы. Вот в 1800 году...
Такой классический классицизм.
Да, был построен замечательный храм, в котором, собственно, службы шли вплоть до конца 30-х годов. В 37-м году церковь закрыли. Некоторое время в церкви находился сельский клуб, а восстановили церковь только в 1991 году.
Ну, начали восстанавливать.
Да, начали восстанавливать.
Любопытно, что вот про Стародубских говорили, да, а фамилия многолетнего настоятеля со дня открытия и до сих пор протоиерей Георгий Стародуб.
Вот такие удивительные связи. В 17-18 веках усадьба постепенно там меняла хозяев. Некоторое время, например, хозяином этой усадьбы был князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский, один из ближайших сподвижников Петра I и начальник зловещего Преображенского приказа. Сын Федора Юрьевича, Иван Федорович, князь-кесарь, тоже некоторое время этой усадьбой владел, но так как он умер бездетным, то в дальнейшем усадьба меняла хозяев и стала принадлежать в 19 веке уже семье Белосельских-Белозерских. Во второй половине 19-го там бесконечная череда хозяев, много чего интересного можно сказать, но ситуация в том, что генерал Константин Белосельский-Белозерский был замечательным землевладельцем, блестящим придворным, участником многих войн, но у него было очень много долгов. Знаешь, когда у тебя много денег, много дел, там занял, сям занял. Короче, в 1890 году он вынужден был продать Льялово. Прямо сейчас включаем Чехова «Вишневый сад». Князь, аристократ, продает купцу Денисову свою усадьбу. Это наша липовая аллея, ее сажал еще папа. Это наша березовая роща, здесь так поют соловьи. Денисов вырубает все деревья, которые на усадьбе есть, потому что он торгует дровами. Все забрасывает. Ну, это не Лопахин, он прям даже дач не организует, он просто срубает все. И когда деревья были окончательно срублены, судя по всему, Денисов потерял интерес к усадьбе и продал ее другому человеку. Ее купил Николай Давидович Морозов, владелец Богородской мануфактуры, представитель известной династии Морозовых. Морозов Николай Давидович — это уже не первое поколение купцов, он не в Лаптях и не из деревни, он вообще-то жил в Англии много лет, он был англоманом, и он обожал средневековую архитектуру. Поэтому в усадьбе Льялова он построил совершенно сумасшедшую усадьбу, совершенно безумный особняк. Его, к сожалению, мы с тобой не увидим. Великая Отечественная война, да. Линия фронта чуть ли не через Льялово проходила.
Ну вот монумент «Штыки», который мы видим буквально за Льялово, что тут идти, вот, который на Ленинградском шоссе стоит.
Да, поэтому он сгорел. Говорят, был один из самых интересных вообще усадебных домов Подмосковья.
Можно найти изображение.
Да, изображение можно легко найти, такой с каменным основанием, деревянные очень интересные башенки, объемы, переходы, где-то там имитация фахверка, может, даже настоящий фахверк. Говорили в народе, что этот дом не здесь построен, а прям куплен за границей.
И привезен.
И привезен, разобран, собран. Но на самом деле нет, он был построен архитектором Александром Кузнецовым. У него были там и башенки, и террасы, и лестницы. Это был прям удивительный дом, но, к сожалению, от него ничего не осталось. Рядом был построен кирпичный конный двор. Так он, опять же, Морозов англоман, то конный двор был построен в таком готическом стиле. И, в общем, шикарная усадьба в ближнем Подмосковье. Не минула ее судьба, позитивная достаточно для усадьбы в советское время. Ее национализировали. И здесь сделали сначала подсобное хозяйство Тимирязевки, а потом ее передали Народному комиссариату иностранных дел. И она стала сначала хозяйством при Народном комиссариате иностранных дел, потом здесь сделали дом отдыха, сюда ездили высшие советские руководители отдыхать, сюда ездил там Луначарский, Куйбышев, Горький, Киров, в общем, все советское начальство в довоенное время сюда приезжало, а вот в годы войны прямо на месте усадьбы проходила линия обороны, вот в церкви Рождества Пресвятой Богородицы был штаб армии некоторое время, потому что каменная постройка, усадьба сгорела, остались, собственно, конюшни и оранжереи. И в дальнейшем здесь построили новый дом отдыха в таком неоклассическом стиле. Сейчас его посмотреть, к сожалению, нельзя, но зато можно посетить церковь Рождества Пресвятой Богородицы.
Спасибо большое. Мы с Михаилом Хрущевым побывали в Лиялово. Это практически Москва, рядом с Зеленоградом. И вы любите те места, где мы бываем. Путешествуйте вместе с нами и будьте здоровы. До свидания.
И думайте о их многотысячелетней истории.
Поездки по Подмосковью.